шастрах, священных писаниях, утверждается, что для того, чтобы очиститься от скверны греховных поступков, нужно пройти через соответствующее искупление. Шукадева Госвами говорит, что если человек проходит через искупление до того, как покидает тело, то в следующей жизни он не будет страдать. В противном случае он будет вынужден пожинать плоды своей греховной деятельности в следующей жизни, испытывая жестокие страдания. Закон гласит, что если человек совершает убийство, его самого необходимо убить. Принцип «жизнь за жизнь» отнюдь не является недавним изобретением. Его можно обнаружить в Ману Самхите, ведическом своде законов для человечества, где утверждается, что когда царь приговаривает убийцу к повешению, преступник в сущности получает благо, так как если он не пройдет через это искупление, то в следующей жизни будет вынужден испытывать бесчисленное страдание, расплачиваясь за совершенное им убийство. Законы природы действуют совершенным образом, и обойти их невозможно, хотя люди и не понимают этого. Принцип «жизнь за жизнь» провозглашается в Ману Самхите, и ему следует во всем мире. Подобно этому существуют другие законы, гласящие, что человек несет ответственность даже за убийство муравья. Поскольку мы не способны никого создать, у нас нет права лишать жизни кого бы то ни было. Следовательно, придуманные людьми законы, которые проводят различия между убийством человека и убийством животного, весьма далеки от совершенства. Законы, создаваемые людьми, всегда несовершенны, чего нельзя сказать о законах Бога. В соответствии с законами Бога, убийство животного так же греховно, как и убийство человека. Те, кто говорит, что убийство животного менее греховно, пытаются выдумать свои собственные законы. Одна из 10 библейских заповедей гласит «Не убий». Этот закон совершенен. Но, интерпретируя его по-своему, люди искажают его смысл. «Я не стану убивать людей, зато буду убивать животных». Так люди обманывают самих себя и обрекают на страдания как себя, так и других. Какие бы оправдания своим поступкам они ни придумывали, законы Бога вынесут им приговор. Все живые существа созданы Богом, хотя их тела или одежда могут быть разными. Бог — это Верховный Отец каждого. У Отца может быть много детей, одни из которых более разумные, а другие — менее. Но если какой-нибудь сын скажет отцу: «Мой брат не очень умен, поэтому позволь мне убить его», разве отец согласится с ним? Отец никогда не позволит более разумному сыну убить менее разумного, даже если последний является обузой для всей семьи. Подобно этому, почему Бог, высший отец всех живых существ, должен разрешать людям убивать животных, которые также являются его детьми? В Бхагавад-гите Бог называет все 8 400 000 видов живых существ своими детьми. Он говорит Арджуне: «Я отец, дающий семя». Подобно тому, как при обычном зачатии отец дает семя, а мать вынашивает ребенка, снабжая его тело кровью и всеми остальными необходимыми веществами, Господь тоже оплодотворяет материальную природу, помещая в ее лоно живые существа, свои неотъемлемые частицы. Размеры духовной души очень и очень малы. В священных писаниях ее называют равные по размеру 1/10 кончика волоса. Мы едва ли способны представить себе 1/10 часть маленькой точки. Другими словами, душа настолько мала, что ее нельзя различить даже с помощью самого мощного микроскопа. Размеры духовной искорки так малы, что она остается невидимой для материальных глаз. Все эти сведения содержатся в богооткровенных писаниях, но поскольку наше зрение несовершенно, мы не в состоянии увидеть душу. Наши материальные глаза не способны различить ее, и тем не менее она пребывает в теле и, покидая его, входит в другое в соответствии с результатами деятельности живого существа. Человеку всегда следует помнить, что за всей его деятельностью осуществляется надзор свыше. Живое существо в материальном мире подобно служащему в конторе, за деятельностью которого следит его шеф. Служащий не знает, какое мнение складывается о нем у его начальства, но все, что бы он ни делал, так или иначе учитывается, и в зависимости от результатов его работы ему могут увеличить жалование, повысить или, наоборот, понизить в должности или даже уволить. Аналогично этому у всех наших поступков есть свидетели, и потому в священных писаниях сказано, что живое существо – находится под контролем высшей силы и в зависимости от своей деятельности заслуживает поощрения либо наказания. В этот раз мы получили человеческое тело, но в следующий раз можем получить какое-то другое, хуже или лучше этого. Тип тела, которое получает живое существо, определяется теми, кто наблюдает за его действиями. И в большинстве случаев живому существу неизвестна наука переселения души. Процесс переселения души идет даже на протяжении нынешней жизни, поскольку наше тело все время изменяется. Когда оно только появляется в утробе матери, его размеры еще очень малы, не больше горошины, и постепенно в нем образуется 9 отверстий, 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри, рот, гениталии и анус. Так тело развивается, и до тех пор, пока в этом есть необходимость, оно остается в чреве матери. Когда же в своем развитии оно достигает определенного этапа, то покидает утробу и продолжает расти вне ее. Рост неизбежно влечет за собой изменение тела. Само живое существо не может понять, как это происходит, потому что это неуловимый процесс. В детстве у нас было маленькое тело, но его больше нет. Из этого можно заключить, что мы сменили тело. Аналогичным образом, когда наше тело, как и все в материальном мире, старится и приходит в негодность, мы меняем его на другое. Любая материальная вещь с течением времени разрушается. И точно так же материальное тело, подобно разбитой машине или изношенной одежде, в свой срок становится негодным. Итак, постоянное изменение тела – очевидный и неоспоримый факт. Но, к сожалению, несмотря на это, современная система образования, хотя и считается прогрессивной, полностью игнорирует его. На самом деле, если человек не получает духовного знания, его нельзя считать образованным. Для того, чтобы научиться есть, спать, добывать себе пищу и совокупляться, не нужно какого-то специального образования. Животные не получают никакого образования. У них нет научных степеней или университетских дипломов. И тем не менее они тоже едят, спят, совокупляются и защищаются. Если система образования дает человеку знания только о том, как заниматься этой деятельностью, то ее никак нельзя назвать образовательной. Настоящее образование должно давать нам возможность понять, кто мы такие. До тех пор, пока человек не возвысится до понимания своей истинной сущности, он будет действовать в гуне невежества. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы выйти из-под власти законов материи, и фактически мы постоянно боремся с ними, пытаясь противостоять ударам материальной природы. Но одержать подлинную победу над силами природы значит преодолеть рождение, смерть, старость и болезни. Это очень важный момент. Однако именно его мы и упускаем из виду. Если бы система образования давала людям знания о том, как правильно использовать все, что посылает им Бог, ситуация в мире изменилась бы к лучшему. Зерно, фрукты, овощи, которые мы едим, дает нам Бог. Он обеспечивает пищей все живые существа. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Одно живое существо служит пищей для другого». Живые существа, лишенные рук, являются пищей для тех, у кого есть руки, людей и подобных им существ. Живые существа, лишенные ног, служат пищей для четвероногих. Трава — это живое существо. Но поскольку у нее нет ног, она не может спастись бегством и становится пищей для четвероногих животных, таких как коровы. Неподвижные живые существа служат пищей для движущихся. Таким образом, в мире постоянно происходит борьба между сильными и слабыми. Сильный угнетает слабого. Таков закон природы. По традиции вайшнавы, преданные Кришне, не употребляют в пищу мясо. Их цель, однако, состоит не в том, чтобы питаться только вегетарианской пищей, но в том, чтобы развить в себе сознание Бога. Для того, чтобы обрести сознание Бога, необходимо придерживаться определенных правил и ограничений. Разумеется, человек должен что-то есть, но суть в том, что всю свою пищу мы должны сначала предлагать Кришне. Это является частью философии Бхагавад-гиты, где Кришна говорит: «Если человек с любовью и преданностью предложит мне лист, цветок, плод или немного воды, я приму его подношение». Конечно, это вовсе не означает, что Кришна голоден и просит, чтобы мы накормили его. Смысл такого подношения заключается в любовном общении Кришны и живого существа. Кришна желает этого. «Люби меня, и я отвечу тебе взаимностью», — просит он. Кришна является Богом и с помощью своих энергий создает и поддерживает все сущее. Поэтому зачем ему просить у нас листок, плод или немного воды? И тем не менее, если мы предложим ему с любовью: «Кришна, я так беден, что у меня нет ничего лучшего. Все, что мне удалось найти, это плод и листок. Пожалуйста, прими их от меня». Тогда он будет очень доволен. Такое подношение несказанно обрадует Кришну. Если Кришна принимает то, что мы предлагаем ему, значит, наша жизнь увенчалась успехом, потому что в этом случае мы действительно устанавливаем дружеские отношения с Кришной. Плод, цветок или воду можно достать в любом уголке этой планеты. И любой человек, как бедный, так и богатый, может предложить их Кришне. Итак, мы должны помнить, что само по себе вегетарианство не главное, и что Бог в действительности ни в чем не нуждается. Главное то, что нам необходимо научиться любить Кришну. любовь начинается с обмена подарками. Двое влюбленных дарят друг другу подарки, и так начинаются их любовные отношения. Когда мы пытаемся установить любовные отношения с каким-нибудь юношей или девушкой, мужчиной или женщиной, мы дарим и принимаем подарки. И Кришна учит нас, как полюбить его с помощью того же самого метода. Кришна просит нас: попытайтесь обрести любовь ко мне, научитесь любить меня, предложите мне что-нибудь. Мы можем сказать: господин, мне нечего предложить вам. Но разве вы не можете найти какой-нибудь фрукт, цветок, листок или немного воды? Да, конечно, это может любой. Таков метод сознания Кришны, позволяющий живому существу установить дружеские отношения с Кришной. Мы можем развить с ним какие угодно отношения. Мы можем стать личным слугой Кришны или на более высоких ступенях преданного служения его другом, отцом, матерью или возлюбленной. Кришна готов установить любовные отношения с каждым живым существом. В сущности, эти отношения уже существуют, потому что Он Отец каждого, а мы являемся Его неотъемлемыми частицами. Сын является частью тела своего Отца, поэтому связь между ними не может оборваться. О ней можно забыть на какое-то время, но стоит Отцу вспомнить о Сыне или Сыну об Отце, как любовь немедленно пробуждается в их сердцах. И точно так же все мы связаны с Кришной вечными узами любви, хотя в настоящий момент эта любовь никак не проявляется, мы просто забыли о ней. В результате мы считаем, что нас с Кришной ничто не связывает, но на самом деле это не так. Мы вечно связаны с Ним, ибо являемся Его неотъемлемыми частицами. Наши отношения необходимо восстановить, и сделать это можно с помощью метода сознания Кришны. В настоящее время мы не находимся в сознании Кришны, поскольку наше сознание сосредоточено на чем-то другом. Один считает себя индийцем, другой — американцем, третий — русским, кем-то еще. Так мы создаем великое множество ложных самоотождествлений. Однако наше истинное «я» имеет совершенно иную природу. На самом деле мы должны думать: «я частица Кришны». Такой образ мысли и называется сознанием Кришны. Только на этом уровне возможна истинная любовь между всеми живыми существами. Кришна является вечным отцом каждого из нас. Следовательно, если мы разовьем в себе сознание Кришны и установим отношения с Кришной, то благодаря этому установим отношения и со всеми живыми существами. Так, когда человек женится, он естественным образом становится членом семьи своей супруги. И точно так же, когда мы восстанавливаем свою изначальную связь с Кришной, мы возрождаем свои подлинные отношения со всеми существами. Такова основа истинной вселенской любви. Истинная вечная любовь между всеми живыми существами возможно только тогда, когда они объединены одним связующим звеном. В противном случае американец будет питать родственное чувство только к тем, кто родился и вырос в Америке, а к жителям других стран он будет относиться иначе, так и другие. Все мирские связи относительны. Вечными, независящими от времени и обстоятельств, являются только наши взаимоотношения с Кришной. И когда мы возродим их, в все препятствия на пути к всеобщему братству, справедливости, миру, процветанию исчезнут. Но вне сознания Кришны эти высокие цели остаются недостижимыми. До тех пор, пока мы не поймем, что в центре любой нашей деятельности должен стоять Кришна, ни о каком мире и братстве не может быть и речи. Истинная формула мира дается в Бхагавад-гите. Мы должны понять, что Кришна является единственным наслаждающимся. Развить себе такое понимание можно, посещая храм, общество сознания Кришны, где в центре любой деятельности стоит Кришна. Например, всю пищу мы готовим для удовлетворения Кришны, а не для себя. В конечном счете весь просад, то есть пищу, предложенную Кришне, мы съедаем сами. Но когда мы готовим ее, то должны думать, что готовим для Кришны, а не для себя. Или, например, когда преданные, живущие в храме, выходят на улицы распространять литературу о сознании Кришны, они делают это не ради личной выгоды, а для того, чтобы просветить людей, рассказав им о Кришне. Все вырученные деньги преданные используют в служении Кришне, расширяя свою проповедническую деятельность. Такой образ жизни, когда все действия живого существа направлены на удовлетворение Кришны, способствует развитию в нем сознания Кришны. Нам нет необходимости менять род своей деятельности. Нужно лишь понять, что целью ее является удовлетворение Кришны, а не наше собственное. Таким образом, мы сможем возродить свое изначальное сознание и обрести счастье. До тех пор, пока человек не вернется в свое изначальное сознание, то есть в сознание Кришны, его нельзя назвать нормальным. Всякого, кто не обладает сознанием Кришны, следует считать безумцем, потому что он строит свою жизнь на зыбкой приходящей основе. Живые существа по своей природе вечны, поэтому приходящая деятельность не должна быть целью их жизни. Поскольку мы вечные живые существа, наша деятельность тоже должна быть вечной, и такой вечной деятельностью для живого существа является любовное, преданное служение Кришне. Дорогие радиослушатели, в следующих передачах я продолжу знакомить вас с новым переводом книги Ачарьи, основателя Международного общества сознания Кришны, Бхактивиданты Свами Прабхупады, бесценный дар. Всего вам доброго!